Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 16 сентября. Сегодня говорим вот о чем. Россия продолжает двигаться вперед в районе Песчаного Харьковской области. Вечером 15 сентября проект Deep State сообщил об оккупации новых территорий в районе Колесниковки. Таким образом, армии России осталось около 4 километров до восточного берега реки Оскол. Агрессор уже давно вышел на восточный берег Оскола на участке Дворично-Масютивка, сформировав северный фас для потенциального охвата Купянска. В случае, если армии России удастся дойти до берега реки Оскол из Песчаного, часть сил оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» будут прижаты к барьерному рубежу. На восточном берегу Оскола находится Купянск-Узловой, важный логистический центр для группировки сил обороны тут. Сегодня в студии поговорим о том, как России удается продвигаться к берегу реки Оскол в районе Песчаного. Значит ли возможный выход агрессора на восточный берег, что вооруженные силы Украины его потеряют из-за такого своеобразного окружения, из-за того, что они окажутся притиснуты к реке? И какое значение имеет Купянск-Узловой для обороны самого Купянска? С нами сегодня будут соучредители и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый и финансовый аналитик Сергей Фурса. Обсудим с господином Фурсой сообщение о том, что миссия МВС якобы на третий год полномасштабного вторжения России в Украину возвращается в Россию, возобновляет там свою работу. Друзья, напомню, вы можете участвовать в нашем эфире. Пишите на наши Viber и Telegram, их номер +38 095 151 95 05. Они работают, напомню, в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Ну и, естественно, это форма связи с нашей командой. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк к этому видео, где бы вы его ни смотрели. Начнем с того, что произошло на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. На северском участке, по данным Генштаба, российские войска в прошлые сутки штурмовали под Верхнекаменским, Иванодарьевкой, Выемкой и в Белогоровке. Deep State сообщает о продвижении агрессора возле Григоровки на подступах к Часовьяру, атакованной ступочкой к югу от Часовьяра. На отрезке Бахмут-Торецк-Курдюмовка продолжается штурм самого Торецка и населенных пунктов на подступах – Нелиповки, Щербиновки, Нью-Йорка, а последним у РФ есть прогресс. Западный край Донецка. Кураховский участок остается самым напряженным. 42 штурма за сутки. Константиновка, Георгиевка, Долиновка, Катериновка, Желанное Второе, города Селидово и Украинск. Deep State фиксирует захват противником Галициновки. Его прогресс в Гостром, Георгиевке, после Катериновки и в Украинске. На Покровском участке агрессор провел 36 штурмов. Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Мариновка, Михайловка. А самая высокая активность сохраняется в Гродовке и в Новогродовке. Лиман, Кременная, Купянск. Атаки российских войск на Купянском участке сосредоточены под Синьковкой, Петропавловкой, Колесниковкой, Глушковкой, Кругляковкой и направлении Лозовой. По данным Deep State, есть новое продвижение РФ на выступе в Песчаном, а также под Синьковкой. На Лиманском участке атаки шли под Дружелюбовкой, Ковалевкой, Твердохлебовым, Невским, Макеевкой, Тернами и Новосадовым. На юге Донецкой области атакованы районы Водинова и Угледара. И там есть продвижение. Солодково и Макаровки.
Президентская бригада показала новый российский штурм на Покровском направлении. Россияне шли большой колонной и на высокой скорости. Их засекла аэроразведка, затем начали работать украинские FPV-дроны. В результате штурм захлебнулся. Атаку отбивали вместе. Президентская, 46-я аэромобильная, 59-я мотопехотная бригады и 21-й батальон спецназначения. На выходных Украина вернула из плена еще 103 человека. Взамен отдали столько же российских пленных, которых захватили во время операции в Курской области. Посредником в обмене были Объединенные Арабские Эмираты. Среди украинцев бойцы Нацгвардии и Вооруженных сил Украины, в том числе спецназа «Кракен», тирообороны и Интернационального легиона. Кроме них пограничники, полицейские, спасатели, военные моряки и военнослужащие службы спецтранспорта. Сейчас на своих экранах вы видите, как они встретились с побратимами и родственниками на украинской стороне. В это воскресенье в Харькове было очередное масштабное попадание снарядов в высотку. Это 10-этажный дом. Сейчас мы покажем, какие повреждения он получил. Полиция Харьковской области сообщила Суспильному, что попал ФАБ-250, то есть планирующая версия авиационной бомбы. Работала тактическая авиация Российской Федерации со стороны Белгорода. В Харьковском доме много травмированных, 43. Двое в тяжелом состоянии, среди них ребенок. Погибла пожилая женщина на 9-м этаже. Видео от спасателей.
На приеме. Пришел день, да,
Мой коллега Борис Сачалко стал свидетелем того, как люди на Донбассе иногда отправляют в эвакуацию своих домашних животных. А сами остаются вблизи фронта. Борис ездил с Animal Rescue Kharkiv, командой волонтеров, которые эвакуируют животных. Как оказалось, экстрим этой съемки превзошел даже то, что можно пережить в окопах.
Макс, сам скинул?
Да.
Вот это авантюрное настроение Максим объяснил мне несколькими минутами раньше. Ему бросили адреса сегодняшней работы.
Наша локация ось, сера зона, это уже цеполы. У нас тут 4 заявки, 5, 6, 7.
Максим и Антон – волонтеры организации Animal Rescue Kharkiv, единственной в Украине, которая эвакуирует животных с самой передовой. Антон недавно отслужил строчку, Максим – бывший военный, на войне погибла его жена.
Мы с дружиной были на фронте, даже занимались порятунком тварин, власне так и с АРК и познайомились.
Я думаю, не багато людей сходится выполнить такую работу, ездить в такие места, трошки бентежные.
Сегодняшняя локация – село Горняк. В машину меня взяли без оператора. Каждое место в этом микроавтобусе на вес золота.
Здорового глузду тут
небагато.
Він присутній, але частіше бере верх гору емоція. Емоція така, що ти живеш з думкою, що в жопі світу прив'язаний алабай в гаражі. І він там помирає повільно.
Заявки на эвакуацию животных оставляют их собственники. Установленной таксы на эвакуацию нет. Организация существует за счет пожертвований. Средства нужны для вот таких операций.
Показываю последний слева.
Останній будинок?
Да.
Останній будинок в селі.
Беремо великий бокс. Так, у нас тут до хера. Два великих бокса беремо.
Горняк довольно долго был таким относительно тыловым городом. И передовой стал буквально за неделю, может, несколько дней, если верить картам, то вот уже за соседскими улицами начинается серая зона. Это та, которая не контролируется никем.
На последних улицах уже никто не живет. Собак грузим самостоятельно и бегом на следующий адрес.
Ух ты, блядь!
А Никита, бежим, бежим!
Это не останавливает процесс, как и не остановили еще несколько обстрелов на протяжении следующих 20 минут.
Собака, шукаем, собака!
Выход. Дрончик летал.
Гура 18, есть кто?
Вон, где?
Пока.
Иногда за животными через несколько недель приезжают собственники, которые также эвакуировались. Дело в том, что эвакуация людей не предусматривает перевоз домашних питомцев.
Бери за шпарник. Не кидай, не кидай.
А вы остаетесь?
А?
Вы остаетесь?
Нет, хотим уехать, но по-немецки.
А часами-то когда?
А сами вот будем завтра, послезавтра собираюсь. Все. Уже я тут не буду, не, я не могу уже.
Иногда люди решают остаться, но хотят спасти хотя бы своих любимцев.
Мы за собаку его.
Да.
Да?
Иди сюда, бегом.
А что это собачку забираете, а сами остаетесь? Да.
Он уж живе, я кажу, без вини существо.
А ви?
А я не сьогодні, завтра вже помру.
Блин, мужичок, ну я не хочу тобі боляче робити. Давай, друже, вибач.
На последней точке, самой рискованной, с которой было видно, как дымятся уже российские позиции на другой стороне поля.
Справа ворог и прямо, да?
Он там.
Давай, быстрее. Попугай.
Максим и Антон забирают еще несколько котов и попугая.
Это ваши чи як?
Это невестки.
Работа волонтера восстановилась только один раз. Был еще один адрес в соседнем селе, казалось бы, дальше от передовой, но в тот момент там шла артиллерийская дуэль.
Широко.
Давай назад, наверное.
Всех животных отвозят в приют в Харьков. Там их помоют и откормят. Дальше либо отдадут собственникам, которые также эвакуировались, либо распределят по остальным приютам України.
І ти бачиш цих тварин через 3-4 дні, і це нові тварини, це,
ну, да, як...
це щасливі, це тварини, які відійшли від стресу, і спочатку ти їх там береш на петлю, вони гризуться, кусаються, кричать, а через 4 дні вони раді тебе бачити, і ну, це фантастичні відчуття.
Да, согласен. Поправилися, все добре, вже, можна сказати, улыбаюсь.
Россия продолжает двигаться в районе Песчаного Харьковской области. Вчера вечером проект Deep State сообщил об оккупации новых территорий в районе Колесниковки. Таким образом, армия России осталась около 4 километров до восточного берега реки Оскол. Агрессор уже давно вышел на восточный берег Оскола на другом участке, севернее, участке Дворично-Масютивка, и сформировал таким образом северный фас для потенциального охвата вот этой группировки сил обороны, которая находится на восточном берегу реки Оскол. В случае, если армии России удастся дойти до берега реки из Песчаного, часть сил оперативно-стратегической группировки войск Хортица будут прижаты к барьерному рубежу. На восточном берегу Оскола находится и Купянск-Узловой, важный логистический центр для группировки сил обороны. С нами соучредитель и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый. Роман, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Витаю, слава Украине.
Героям слава. Роман, ну вот я описал эту ситуацию вокруг Купянска. Там уже давно разрастается вот этот вот выступ в районе Песчаного, и регулярно есть продвижение. Есть у вас информация, как им удается продвигаться там, на вот этом участке фронта? Ну, много приходилось слышать, что другой западный берег реки Оскол, он на возвышенности, и, ну, и должно было бы это помогать, наверное, держать вот эти вот позиции. Нет, агрессор продвигается.
Московити вже досить давно намагаються просуватися в районі Піщаного, саме до траси, до логістичного шляху Борова, Куп'янськ-Пузловий, Куп'янськ. І це дійсно дуже важливий логістичний шлях для наших сил оборони в тому регіоні. І бачимо, що вони намагаються рухатися будь-яким шляхом, зокрема розширюючи оцю зону просування. Пробують в першу чергу вони рухатися північніше, тобто за Піщаним. Якщо дивитися північніше, там певна висота. От вони намагаються теж туди лізти, але не виключаємо те, що вони лізуть і південніше, тобто є вже і там виступи, просування. І ці штурми, вони відбуваються просто без перестану. В них там досить таке суттєве угруповання, в першу чергу, з піхоти. І сили оборони намагаються стримати цей натиск. Вони намагаються здійснювати ураження і по піхоті, і по техніці, яка там є вогневою підтримкою для особового складу ворога. Зокрема, була деяка думка від бійців, які там, що московити вичерпують свій потенціал, якщо вони не підтягнуть резерв. Тобто вони постійно так лізуть, штурмують. У них є успіхи, але у них є успіхи тільки за рахунок того, що вони от безперебійно витрачають свій людський ресурс з великими втратами, в принципі, як і на всіх ділянках фронту. Це не говорить, що от прям вони все закінчуються і завтра їх вже не буде. Просто прозвучала така думка. Це вже покаже час, наскільки воно дійсно так є, і там чи підтягнуть якісь резерви, якісь додаткові сили московити. Але, на жаль, там зараз ідуть важкі бої, в першу чергу, щоб стримати натиск і не пропустити ворога до траси, і так само не дати їм взяти під контроль ділянку, щоб встановити засоби вогневого ураження, і взяти під вогневий контроль вже на більш близькій дистанції. Тому що, по суті, на великих дистанціях засоби вони все рівно обстрілюють, там прилітає балістика, там працює авіація, ну, як і, знову ж таки, як і на всій ділянці фронту.
Роман, вы акцентировали внимание на трассе Купянск-Купянск-Узловой, а то, что россияне могут выйти на берег реки Оскол, ну и если посмотреть на карту, там с севера в районе Дворично-Масютивка они уже вышли на берег реки Оскол, и получается, что южнее они замкнут вот это вот, ну я не знаю, как это назвать, да, вот такое, ну прижмут, получается, группировку сил обороны к этому рубежу обороны. Насколько это опасно? Можно ли это назвать каким-то окружением или до этого далеко?
Це дуже зарано робити такі висновки. Знову ж таки, необхідно відштовхуватися від того, що є на сьогодні, особливо дивитися в район Піщаного, наскільки вистачить ресурсів московитів так тиснути, і, звичайно, що в залежності все від обстановки. Тому що я пам'ятаю, як дуже багато говорили про район населеного пункту Синківка, який, по суті, відкриває, да, там, оперативний простір для подальшого просування на сам Куп'янськ. Вже і Куп'янськ 100 разів здавали, там, і що ось-ось московити там прорвуться туди. Ніяк у них це не виходить. Тому обстановка на місцях локально, вона дуже важлива, і бачимо, що сили оборони роблять, докладають всіх зусиль, щоб не дати ворогу просунути.
Если трасса будет перерезана, ну какой эффект это произведет, да, на логистику сил обороны на том участке?
Ускладнить. Тобто це не переб'є повністю логістику, звичайно, але дуже сильно ускладнить. І наскільки суттєво, тут важко сказати, але не хочеться не наводити там паніку і критичність, але це вплине на логістику. Як і, знову ж таки, там на багатьох ділянках фронту, коли логістика, вона відіграє надважливу роль у веденні бойових дій, і коли там вона перебудовується, навіть просто там зміщується, це викликає певні там труднощі, затримки, і, звичайно, що в першу чергу це буде прослідковуватися у випадку там хоча б навіть взяття вогневого контролю цієї траси.
Ну и еще такое событие яркое на этих выходных. Россия поразила путепровод, который находится фактически в городской черте Покровска. Путепровод называется «Восточный». По данным местных властей, 13 сентября в результате попадания путепровод были повреждены его опоры, админздания и энергетические объекты. А поздно вечером этого дня еще одним ударом этот путепровод был разрушен. Сейчас движение по мосту этому невозможно. Мы сейчас покажем карту, где находится этот путепровод. Он фактически в городской черте Покровска возле железнодорожного вокзала. Ну, Роман, как вот это вот вы прокомментируете, на что вот такие вот вещи могут влиять?
Московити досягли дистанції, щоб наносити і мати вогневий вплив на місто. На жаль, вони от дуже часто останніми днями, там тижнями почали здійснювати ураження по самому населеному пункту. І це там в зоні досягнення там і артилерії вже, і авіації, там, і балістика прилітає. Про що говорити, якщо вони вже достають до району Павлограда? Вони б'ють в першу чергу там по певним стратегічним місцям, знову ж таки, мости, логістичні якісь шляхи, і в цілому вони просто наносять ураження по місту, по цивільній інфраструктурі. Це, на жаль, буде посилюватися, бо московити мають одну з основних тактик – це просто рівняти все з землею. А так як вони ось досягають, знову ж таки, зони вогневого впливу на населений пункт, вони будуть це робити все частіше. Не просто так були заклики про евакуацію з міста, як і раніше, так і до сьогодні це триває. необхідно евакуйовуватися, тому що московити вони не гребують абсолютно нічим, і ці обстріли будуть продовжуватися. А так як вони мають успіхи в просуванні, чим ближче вони будуть підбиратися до міста, особливо якщо вони в районі міста вже зіштовхнуться з певними труднощами, вони просто будуть все стирати з лиця землі на своєму шляху.
Я так понимаю, сейчас это и есть такая, ну, ближайшая цель агрессора на вот этом вот направлении Покровском, именно размягчить, так сказать, логистику сил обороны, потому что, ну, вот это вот направление, оно не в лидерах, а опять в лидерах Кураховское направление, 42 раза там атаковали на направлении, согласно сообщению украинского генштаба, на Покровском 36. Я прав, да, что, ну, сейчас там вот Новогродовки-Гродовки идут бои с целью захватить вот эти вот места, ну, а пока суть до дела из артиллерии можна і поуничтожати логістику вооружених сил України?
Ну, тут дуже цікаво, тому що з одного боку ворог продовжує здійснює тиск на населені пункти там, Українськ, Гірник, сторону Желаного Другого, і його, по суті, цей район почали відносити до Кураху. Угу. Можливо, через те, що там прослідковуються певні просування в ту сторону, там, до цього населеного пункту, і, відповідно, статистика оцих всіх переходів, саме по бойових зіткненнях, там по обстрілах, вона переходить от в Курахівський район. Не знаю, якісь там вже конспірологічні там обговорення йдуть, чому так сталося, але тут не суть в назві напрямків. Як і Курахово, так і Покровськ, Мирноград, Красногорівка, абсолютно все, воно перебуває в боях, воно перебуває в критичному положенні, тому що ворог здійснює величезний тиск. Там тут не про змагання, там хто в лідерах активізації, тому що в районі Гродівки і Новогродівки ведуть важкі бої, в районі Селидового, там південніше вже в тих населених пунктах, які ми обговорили, тобто Українськ, там Гірник. Зараз активізація, от кадри, які зараз демонструються, це штурм в напрямку населеного пункту Гостре в районі Красногорівки. Перед цим цей штурм публікувала 46-та бригада. Цю атаку було зупинено, там спалили багато техніки, знищили московитів, але от вони навіть встигли залетіти в Гостре. І активізація в них дуже сильна. Якщо подивитися в район там населеного пункту Українськ, зокрема, це їхній хаб для збору сил, вони туди стягнули дуже багато підрозділів, які концентруються там в районі Авдіївки, Покровська, там перший армійський корпус, бригади, 90-та танкова дивізія, тобто полки, і вони не факт, точніше не виключення, що це частина теж тих всіх сил, які вони накопичують і відповідно відправляють в районі Українська, в районі Красногорівки, щоб штурмувати в напрямку Курахівського, Курахівки. Куди це весь напрямок іде, побачимо з часом, як він буде розвиватися, тому що вони можуть піти і південніше, вони можуть піти західніше, тобто обходити Селидове. Буває таке, що да, там в районі Селидового, Новогродівки, Гродівки наче немає змін на мапі, а потім таким раптовим дивним чином відбувається там просування і величезна зона переходить під контроль ворога. Тому ситуація дуже складна, як і з просуванням, зі штурмами ворога, так і з обстрілами, де московити просто не гребують, знову ж таки, нічим і рівняють це землею.
Вот мы сейчас видим район Невельского, ну это вот, вы сообщали о том, что Галициновка была оккупирована, ну я намекаю на вот этот вот карман, да, Роман, мы уже неоднократно видели подобные ситуации, и не всегда группировки сил обороны вовремя выводились оттуда, но сейчас там, я так понимаю, около 5-6 километров между, ну, концами вот этого кармана, оттуда не пора выводить группировку сил обороны, я так вижу, ну, риск окружения серьезный.
Ну, в силу деталей, що відбувається там, не можу там розповісти, як все обходиться. Є, звичайно, неприємні моменти. Тут в руках все в командуванні. Там бригади, яка тримає цю ділянку, в руках командування ОТУ і в цілому вищого командування. Я сподіваюся, і в цілому, там, приклад населеного пункту Невельське, де ми бачимо, коли змінилася зона контролю ворога, тобто збільшилася червона зона, це був показник того, що звідти вивели сили. Я сподіваюся, що буде продовжуватися цей процес, тому що нічого не може бути вище, ніж ціна на життя наших бійців. І там ні територія, ні якісь прізвища, ні там нагороди для командирів, абсолютно нічого. Тому тут процеси ведуться, але знову ж таки ці процеси вимагають деталей, а деталі вони не можуть розголошуватися. Угу.
Спрошу вас еще про один участок фронта. Там тоже регулярно есть продвижение. Это Угледар вокруг вот этого города. Постоянно мы видим, что России удается продавливать оборону вооруженных сил Украины. Сам город уже, ну, фактически разбит. Находится он там на определенной высоте. И, возможно, и это, в частности, помогает держать силам обороны вот этот вот участок фронта. Какова цель вот этих вот штурмов, активизированных с вашей точки зрения? Плацдарм для наступления на Курахово. Просто захватить этот город, потому что, ну, надо же захватывать уже Донецкую область. Может быть, растянуть силы обороны на фоне операции в Курской области. Как вы это вот видите? Ну и чем может закончиться, если Россия оккупирует Угледар? Насколько это опасно для остальной части агломерации? Да, ну, Славянск, Краматорск, Покровск.
Угледар для них – це вже як кістка в горлі. І там навіть велика інформаційна і медійна складова взяття цього населеного пункту, але це в певній мірі відкриває оперативний простір для подальшого просування, тобто в сторону, знову ж таки, того ж самого Курахового, там відкривається Времівський виступ в сторону Новосілки першої, але зараз говоримо, знову ж таки, про Вугледар, тому що сили оборони стримують його, намагаються теж не давати ворогу розвивати свій успіх, хоча він намагається тиснути абсолютно всюди, там, з Павлівки, з Микільського, з Водяного. В районі Водяного там прослідковувалися два моменти. Один, який останнім часом помітний був, другий, перший, про який от самого початку говорили, це коли вони вийдуть на трасу Вугледар-Водяне-Костянтинівка, вони будуть намагатися просуватися в тил вугледарському угруповуванню. Другий момент, зараз вони починають пробувати рухатися в сторону населеного пункту Богоявлівка, якщо правильно сподіваюся назвати населений пункт, який є наступним після Водяного. Зараз там бої йдуть за шахту номер 3, і відповідно наступний населений пункт, там проходить дорога до Вугледару. Тобто такий критичний, мабуть, єдиний і останній логістичний шлях між Угледаром і тиловими населеними пунктами. Відповідно, зараз московити можуть пробувати розвивати успіх саме в ту сторону. Як буде складатися обстановка, там, знову ж таки, покаже тільки час, бо вся увага сконцентрована там на Водяному і безпосередньо в районі Вугледару, де вони пробують постійно штурмувати. Тому цей район набирає обертів, він стає все більш критичнішим, гарячішим, і побачимо, як будуть розвиватися події.
Роман, ну от ви сказали по поводу Покровського направлення, ситуація дуже тяжела. Почему она тяжелая? Это преимущество в живой силе, в боеприпасах со стороны армии Российской Федерации? Или наоборот, в слабости украинской группировки, которая держит это направление? Ну вот ваша оценка.
Та чинників проблем насправді дуже багато. Від дійсно чисельного там чисельної переваги ворога, як і в техніці, так і в піхоті. А піхоті там дуже багато, і вони якраз от постійно штурмують. Але тут же не просто місні штурми, як там ми часто спостерігали на інших ділянках фронту, а тут підготовлені бійці, які мають підготовлені там хороше екіпірування, зброю, вони думають, вони вміють там штурмувати, займати позиції. Тобто тут вже більш такі підготовлені бійці, які здійснюють тиск в районі там того ж самого Покровська. Ми бачимо досі, навіть на таких етапах війни, ми бачимо досі велику кількість техніки. Другий там аспект, який можемо назвати, це перевага там в озброєнні, там в артилерійських снарядах. У ворога теж їх багато, і, на жаль, поки московити мають велику кількість ресурсів, снарядів, поки вони рівняють з землею наші позиції, міста українські, села, у них є союзники, які їм надають це озброєння. Вони їм не виставляють там якісь зони для того, щоб в глибині ураження не наносити. Тобто немає якихось там політичних дискусій, політичних якихось там перешкод. І взагалі вони працюють собі там як нормально, як потрібно. З нашого ж боку нам недостатньо озброєння, нам недостатньо допомоги, нам виставляють якісь обмеження по глибині ударів, нам виставляють якісь там претензії політичні, там зачіпаючи навіть історичні питання, користуючись ситуацією. Тобто, ну, з такими партнерами і ворогів не потрібно, але це теж, ну, дуже велика частина, яка відіграє роль в цих всіх моментах безпосередньо на лінії бойового зіткнення, тому що, ну, допомога потрібна. Нам потрібно знищувати піхоту, нам потрібно знищувати техніку, нам потрібно здійснювати удари в глибині по їх зосередженнях, по їх боєприпасах, по їх місцях дислокації, там, пускових установок, літаків і тому подібне. Внутрішні проблеми, тому що ситуаційна обізнаність там і рішення окремих там командирів, бригад, командирів ОТУ, воно теж бажає залишати кращого. Тому тут дуже багато моментів і проблем, які частково впливають на ситуацію і відповідно утворюють ці всі моменти.
Ну, касательно вооружения, да, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из 14 бригад, которые есть в резерве вооруженных сил Украины, из наявных сил и средств удалось оснастить только 4, и призвал западных партнеров Украины ускорить поставки этого вооружения. Роман, ну давайте закончим наш с вами разговор Курской областью Российской Федерации. Вы там тоже пристально следите за продвижениями вооруженных сил Российской Федерации. Занимают определенные участки вооруженные силы Украины, определенные участки отбивают армия России. Ну и на вашей карте там появились, я так понимаю, логистические пути. И если смотреть на вот эту вот карту, как раз и идет бой за вот эти вот логистические пути. Вы сейчас какой видите цель сил обороны, ну вот на территории Российской Федерации? Куда они стремятся?
Ну, тут дивитися необхідно в першу чергу на західну частину території, яку контролюють сили оборони. Тобто московити там почали певну активізацію, вони відбили ряд населених пунктів, і зараз там найбільша активізація, зокрема, в районі населених пунктів Снагость, Любімовка, і ми бачили вчора лікацію відбиття штурму, де застосувалося 14 одиниць техніки. Але сили оборони теж не сидять на місці. Вони працюють в певних окремих там нових районах і напрямках на Курщині, мають успіхи, здійснюють ураження, і так само поряд з цим ті сили московитів, які пробують відбивати в інших ділянках фронту на Курщині, сили оборони теж намагаються відбивати, стримувати, і досить успішно. Ворог не сидить на місці, він теж там підтягнув свої сили, розгорнув, зараз вони намагаються їх реалізовувати. Тому тут ситуація дуже динамічна, вона змінюється дуже швидко, і це так само може там відображатися на мапі. І зараз там дуже-дуже інтенсивна робота йде. Московити от якраз оговтуються і намагаються теж активізовуватися, відбувати. Тому у сил оборони дуже багато додалося роботи.
Роман, спасибо вам большое. Были очень рады с вами пообщаться. Роман Погорелый с нами был, соучредитель и аналитик платформы Deep State. Регулярно мы цитируем Deep State вот в наших военных сводках. Мы обсудим еще одну новость, которая появилась в информпространстве. Агентство Reuters сообщило, что Международный валютный фонд планирует направить свою миссию в Москву. Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Взяло агентство комментарии у исполнительного директора МВФ России Алексея Можина. И тот сказал Reuters, что это может произойти до 1 октября. В украинском МИДе выразили беспокойность по этому поводу и призвали МВФ не возобновлять никакого сотрудничества с Россией. Прямая речь. Обращаемся ко всем ключевым стейкхолдерам, странам-членам и менеджменту МВФ с призывом еще больше изолировать государство-агрессора и не возобновлять диалог. Пока РФ убивает гражданских детей и разрушает не только Украину, но международные правила и принципы в целом. Это цитата из заявления Министерства иностранных дел Украины. С нами финансовый аналитик Сергей Фурса. Сергей, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Сергей, что это может быть, возобновление МВФ сотрудничества с Российской Федерацией? В чем это может выражаться?
Ну, я думаю, что у нас тут есть такое заблуждение, что это означает, что Россия будет получать деньги от МВФ или еще что-то. Но это абсолютно не так. То сотрудничество, которое у МВФ есть в России, было до полномасштабного вторжения и, может быть, сейчас будет в результате этой миссии, это просто миссия приедет, и узнает, хочет узнать, по крайней мере, статистические российские показатели. Вот и все. Собственно говоря, МВФ прогнозирует динамику мировой экономики, МВФ нуждается в прогнозах экономики России, но учитывая, что вся статистика ключевая по России засекречена, у них там получается такое темное пятно. И они хотят его приоткрыть, хотят узнать, что там на самом деле происходит, и поэтому снаряжали свою миссию в Москву. Фактически это такая своеобразная шпионская миссия.
А Россия не соврет?
Соврет, конечно.
А в МВФ этого не понимают, я так понимаю?
Ну, в МВФ все-таки, как в любой большой бюрократической инженерной организации, есть определенный уровень наивности, особенно касательно России. Поэтому, наверное, они думают так. Ну, а вдруг мы приедем, встретимся с Набиуллиной, она нам там подмигнет, что-то скажет. Почему бы не поехали? Вдруг действительно что-то получится.
Зачем это Международному валютному фонду? Ну, чтобы понимать, да, мотивы действий этой международной организации, ну, понять, ими же что-то движет, да, вы говорите, им нужны эти статистические данные, а для чего?
Для того, чтобы прогнозировать динамику мировой экономики, для того, чтобы прогнозировать динамику экономики России.
Почему это сейчас, с вашей точки зрения, происходит?
Не знаю. Я не хочу, знаете, пальцем в небо тыкать, не знаю, почему там сейчас, а не полгода назад. Может быть, стоит одно объяснение, у меня его нет.
Угу. Ну, есть уже такая реакция международного сообщества, в частности, вот страны такие, как Франция, Бельгия, Польша, отдельные государства Северной Европы, Балтии, обеспокоены тем, что миссия МВФ будет, что это будет означать оказание экономической поддержки, встретятся они с Кристалиной Георгиевой, директором Международного валютного фонда. Вы говорите о том, что, ну, вряд ли это будет означать какое-то предоставление денег и кредитов Российской Федерации, но, тем не менее, вот это вот давление, да, и удивление мировой общественности, Украины, она может какое-то давление оказать на политику Международного валютного фонда? Изменить, заставить изменить их решение?
Смотрите, никто вообще не думает из там, стран, представителей стран или финансового сообщества, что МВФ будет сейчас оказывать финансовую поддержку России. Такого вообще нет. Обеспокоенность вызвана просто этическими соображениями, тем, что когда Россия фактически является изолированной, таким образом идет определенная легализация возможного сотрудничества с Россией, и поэтому МВФ просят не делать этого, да, для того, чтобы просто не было такого политического момента. Вот и все.
Сергей, давайте вспомним, а почему МВФ ушла из Российской Федерации? Тоже же были определенные причины на это, да, и мы можем уже тогда сделать ретроспективно выводы, что изменилось.
Смотрите, тут нельзя сказать, МВФ уходила. МВФ не уходила из России. Просто не было миссии МВФ в России, начиная с даты полномасштабного вторжения, что отображало вот эту вот глобальную изоляцию России. Вот и все. Но не было там ухода, там представители России до сих пор сидят в борде МВФ, Россия там акционер МВФ, ну просто как структуры, да, международной финансовой безопасности.
Давайте расскажем немножко о самом МВФ. Ну, МВФ, если я не ошибаюсь, там ключевой стейкхолдер и донатор США.
Ну, ключевой, безусловно, но так. Не единственный.
Ну, а обязана МВФ или может МВФ как-то прислушаться к желанию ключевого стейкхолдера? Ну, если США, допустим, как-то вмешается в это решение, как вы думаете?
Ну, опять же, сейчас трудно сделать что-то уже, когда миссия объявлена. Причем о самой миссии стало известно исключительно благодаря активности российской стороны. То есть этот российский представитель МВФ вышел сам и начал про это рассказывать. То есть это еще раз свидетельствует, что россияне это используют с политическими мотивами для того, чтобы как бы показать, что нет изоляции. Может ли МВФ еще изменить свою позицию? Ну, я не знаю, мне кажется, это уже будет сложно. Хотя, безусловно, там позиция США может влиять, да, она более влиятельная, чем позиция любых других стейкхолдеров, там, стран-акционеров. Но будут ли они сейчас настаивать на полном откате назад, я не уверен, ну, потому что уже отыграть сложно, да, когда уже объявлена о миссии.
Сергей, вы финансовый аналитик, ну и, наверное, знаете, как все устроено в финансовом мире, но приедет эта миссия МВФ, получит какие-то финансовые макроэкономические показатели от правительства Российской Федерации. Понятно, это раздует российская пропаганда, вот, мол, пробится брешь в изоляции международной. Каким реальным последствиям это может привести, ну, для России в международном финансовом сообществе? Или это только пропагандистский эффект будет иметь, как вы думаете?
Ну, смотрите, пока только пропагандистские проекты. Uh-huh. Долгосрочно нам понятно, что они с помощью этого, как визит Путина в Монголию, да? Монголия не могла, они выбрали, нашли, наконец, страну, которая точно не будет арестовывать Путина ввиду географии. И он туда полетел. Для того, чтобы в будущем говорить, например, там, президенту Бразилии, ну, смотри, ну, Монголия же сделала это, давай и ты попробуешь, давай я и к вам прилечу. Таким образом, пытаясь раскачивать вот эту вот изоляцию. Тут, наверное, та же самая идея. Сначала визит МВФ нормализует там любое сотрудничество, а потом попытка другого сотрудничества еще раз расшатывать ту или иную сторону для того, чтобы углублять вот эту вот дырочку, через которую они как бы нарушают изоляцию.
Ну, еще одно сообщение, оно не подтверждено ничем, российские СМИ только об этом сообщают, что якобы американская транснациональная корпорация Visa регистрирует 2 товарных знака в Российской Федерации, под которыми она сможет заниматься на российской территории кредитно-финансовой деятельностью. Не регистрировала Visa свои товарные знаки на территории России с 2022 года. Ну и действительно, ушла она с территории России, не обслуживала карточки Visa. Это реально вообще, с вашей точки зрения, чтобы Visa вернулась в Россию?
Я не вижу, чтобы это было реально ввиду наличия санкций. Угу. Это невозможно.
Ну, тоже, возможно, это уже связано с вот этим сообщением о визите миссии МВФ, и начинается вот это вот расшатывание со стороны российской пропаганды. Сергей, спасибо вам большое, разъяснили нам причины и последствия. Сергей Фурса, финансовый аналитик, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. Осинтом сегодня активно занимаются волонтеры со всего мира. Война России против Украины – это большое поле исследования для них. Многие результаты помогают украинцам видеть, что происходит у агрессора. Моя коллега Заряна Степаненко поговорила с финским осинт-аналитиком по России Параинин. Полное интервью есть на сайте Радио Свобода. Мы выбрали два важных с нашей точки зрения фрагмента. Опасна ли продажа коммерческих снимков России? Каков сегодня риск захвата агрессором всей территории Донецкой области?
Минобороны Украины заявили, что коммерческие спутниковые снимки помогают России наносить удары по Украине и что Россия покупает их, в частности, у западных частных компаний. Как ограничить космическую съемку над Украиной? И можно ли остановить этот бизнес?
Безусловно, эта проблема не застала нас врасплох. Нас беспокоит такая возможность уже несколько лет, учитывая, как легко купить коммерческий материал третьей стороны. Следует помнить, что у россиян есть доступ к китайскому коммерческому спутнику, так что не только западные компании предоставляют кадры. Внедрив лучший контроль клиентов, зная их практику, можно было бы несколько ограничить использование западных спутниковых изображений, но контролировать использование предоставляемых Китаем услуг будет еще труднее.
Поговорим о том, что вы можете увидеть благодаря разведке из открытых источников. Насколько сложная сейчас ситуация под Покровском? Что там происходит?
Ситуация, которую мы видели в течение большей части лета и всей весны, была очень удручающей. Она была относительно стабильна и в других местах по всей линии фронта. Нормальная, иногда сложная, но украинские вооруженные силы сохраняли контроль. Однако в Покровске на протяжении лета, думаю, с тех пор, как российские силы захватили Очеретино и локально прорвали украинскую оборону, общая картина такова, что ситуация неконтролируема. Очень не хватает техники, живой силы. Есть трудности в координации разных подразделений и трудности с осознанием ситуации. Все это дает основание заключить, что россияне стабильно продвигаются и даже набирают темп за последние несколько недель. Следовательно, ситуация действительно настолько сложна, насколько это возможно.
Думаете, россияне возьмут Покровск под контроль? Это вопрос дней или недель, если да.
Это будет вопрос месяцев при этих темпах продвижения. Им предстоит преодолеть значительные оборонительные укрепления, и украинцы перебрасывают туда подразделения, чтобы защищать территорию. Не исключено, что российские силы пытаются расширить операцию на юг и тем самым заставить другие российские подразделения под Донецком переместиться.
Видите ли вы у российской армии потенциал для захвата всего Донбасса?
Если они будут продолжать в таком темпе и ускоряться, если разблокируют фронт между Покровском и Угледаром в течение следующего месяца или нескольких, тогда это опасность. Если взять весь Донбасс, думаю, труднее всего будет добраться до Краматорска и Славянска. Эти огромные густонаселенные города очень далеко от линии фронта. Чтобы захватить всю Донецкую и Луганскую область, нужно гораздо больше времени. Еще есть немалые препятствия. Думаю, это не менее года, даже с нынешними темпами.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Подписывайтесь, ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Удачи и до завтра.